Есть методы благовестия малоэффективные и есть очень эффективные. Мы с вами приводили статистику. Какой-то метод благовестия приводит 5% людей, какой-то 10% приводит, какой-то 85%. Мы всегда говорим о живых душах. И один, и другой, и третий метод, и многие доступные нам положительные методы, они работают и приводят людей к Богу. Но Библия говорит, послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера от слышания. Для того, чтобы зародилась вера, человек должен услышать, а слышание от Слова Божьего. Некоторые говорят, что я благовествую своей жизнью. Это очень хорошо. Но это вариант Б. Это как бы подпункт благовестия. Это не основной метод. Основной метод – это говори, чтобы человек слышал, и зарождается вера от слышания, и ты свои слова потом подкрепляй своей жизнью. Это чрезвычайно важно, необходимо, но впереди идет слово. Вера происходит от слышания. Давайте мы с вами повторим наш предыдущий материал. Закройте, пожалуйста, ваши конспекты, вам так будет легче проверить самих себя. Давайте перечисляем 5 законов убеждения. Первый. Внимание, интерес, желание, убеждение и решение. Великолепно. Первая наша тема – диалог. С чего она начинается? Отлично. Первый пункт – это повод. Нам нужно найти повод. Затем что нам нужно? Перекинуть мостик обязательно к благой вести. Как называется наш второй пункт? Нет, 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 нет. Как мы только зацепили вопрос веры, с любой стороны, сразу человек показывает свое отношение к религии. Совершенно верно. Дальше его будет интересовать вопрос, из какой мы церкви, какая у нас вера. И хорошо бы сказать о нашей вере, что мы с вами имеем жизнь вечную. Не говорить о каких-то деталях, о каких-то названиях. Сказать о том, что мы имеем жизнь вечную. Как Христос сказал, у меня есть живая вода. Христос не сказал, я из такого-то направления, я пришел вот это сказать. Он сказал, что у меня есть живая вода. И последнее, нам нужно сказать человеку о том, как мы приобрели эту жизнь вечную. Это личное свидетельство. Братья, кто написал свидетельство, тому легче. Кто не написал, вы испытаете в жизни не один раз затруднение от того, что вы серьезно еще не подумали о своем свидетельстве, как его правильно сформулировать, как его собрать. Все равно вы к этому придете, вы начнете работать над своим свидетельством, начнете писать его. Вторая тема наша началась Евангелие. Я ее сейчас запишу, потому что мы ее сейчас будем заканчивать. У нас будет 5 пунктов. Вторая тема Евангелия соответствует 4-му закону убеждения и содержит в себе 5 подпунктов. Первый какой? Дар Божий, жизнь вечная. Братья, какие вы тексты помните из этого подпункта? Римлянам 6:23. Вот эти слова написаны в этом тексте. Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. А еще Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. Написано, что благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар и не от дел, чтобы никто не хвалился, очень конкретно. Иллюстрация у нас была пример дар друга, помните, да? Отлично. Второе. Мы говорили о том, что человек грешен. Человек грешен. Здесь хорошо бы сказать об определении греха, что такое грех. Иногда люди говорят, я никого не убил, я ничего ни у кого не украл, я живу своими руками, зарабатываю. Но нужно сказать о том, что грех – это что-то большее. Это не просто кого-то убить или что-то украсть. И мы с вами говорили еще о 3 грехах в день, помните? Эта тема у нас продолжилась и вчера за ужином, и даже сегодня в столовой. И вы заметили, что мы внимательно наблюдаем, кто сколько грешит. Каждый человек грешен. Третье. Мы говорили о том, что Бог есть любовь. И еще Бог справедливый судья. То есть, одновременно являясь и любовью, и справедливым судьей, Бог стал перед сложной проблемой. Это действительно проблема, которая была в нем самом. Бог есть любовь, это его сущность, и он хочет подарить человеку такой прекрасный подарок, как жизнь вечная, но он не может это сделать, потому что он не может пойти против себя. Он еще и справедливый судья, и грешному человеку он это сделать просто не может. Как эту проблему Бог разрешил? Очень простой ответ, вы его все хорошо знаете, но нам очень важно правильно сформулировать. Напишите: Иисус Христос как будто бы все просто. Братья, но бывает такое, что в благовестии у нас не хватает слов. Мы не знаем, как правильно сформулировать вот эту простую истину. И просто говорим, что Иисус Христос умер за наши грехи. Иисус Христос стал жертвой умилостивления. Для того, чтобы эта истина стала понятна слушателю, которому мы первый раз свидетельствуем, или который не знаком глубоко с этой истиной, нам обязательно нужно привести какую-нибудь иллюстрацию. Помните, мы вот так вот обозначали примерчик. И вот буква «П» в кружочке сразу нам напомнит, что у нас есть примерчик, который нам поможет это сделать. У меня есть такая своеобразная салфетка. Она мне поможет показать пример. Представьте себе, что вот эта ладонь – это я, а вот эта ладонь – это Иисус Христос. И вот я живу со своими грехами. Вот это я, а вот на этой салфетке, ну, будем говорить, что здесь много листов, на этих листах или в этой книжке условной записаны все мои грехи. Так вот, написано в книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих: «Бог возложил на Него грехи всех нас». Вот что произошло на Голгофе. Еще раз посмотрите. Вот это был я. Были у меня мои грехи. И Бог возложил на Иисуса Христа все мои грехи. И я стал праведным не потому, что я хороший, не потому, что я не сделал эти грехи. Я их сделал. Но сколько бы я ни сделал, Бог возложил на Иисуса Христа грехи всех нас. И не только мои, ваши и грехи всего мира, которые были записаны в этой книге. Бог возложил на Иисуса Христа вот эти грехи. И таким образом был наказан грех, и человек стал оправданным. Когда Иисус Христос висел на кресте, Он произнес, простите, давайте мы закончим, напишем, книга учета грехов. Иллюстрация, Исаия 53:6, книга учета грехов. Когда Иисус Христос висел на кресте, Он произнес слово. Иоанна 19:30 совершилось. Это слово в оригинале, в греческом тексте, оно пишется с таким произношением, с такой транскрипцией «тетелестай». Вам это слово поможет глубже понять смысл того, что Иисус Христос объявил на кресте. Это слово «тетелестай» – это коммерческий термин, который применялся греками при торговых каких-то отношениях. Когда купец привозил товар и договаривался о сделке продажи товара, вот тогда, когда заключалась уже сделка, купец получал золото, серебро или же валюту, они друг другу протягивали руки, и он клиенту пожимал руку, и оба произносили это слово «тетелестай». То есть сделка завершена, совершилась. Я слышал много разных проповедей на эту тему. И вот кто что придумывает на слово «совершилось»? Нам очень удобно вложить туда свой смысл, но давайте мы не будем вкладывать, а мы попробуем извлечь этот смысл из того, что написано. Что совершилось на кресте? Была уплачена цена. Цена за наши грехи, и Божья любовь смогла теперь преподнести жизнь вечную в подарок человеку грешному, потому что за его грехи Иисус Христос заплатил вполне достаточную цену и произнес «Тетелестай». Заплачена цена сполна, сделка совершена, цена уплочена, и можно сказать, что удовлетворен справедливый гнев Божий, гнев судьи, грех наказан, и теперь Бог сам в себе получает право человеку подарить жизнь вечную. Я встретился с одним очень умным человеком. Это директор большой фирмы в Кишиневе. И у нас был часик пообщаться, время свободное в обед. И я ему предложил, говорю, хочешь, я тебе расскажу, что сделал Иисус Христос на кресте. У нас разговор пошел о том, что, я прямо скажу, это мой директор, у которого я работаю, и мне часто приходится отпрашиваться. Он говорит, ладно, я тебя отпускаю, но ты когда уезжаешь, ты хоть предупреждай меня, этот генеральный директор. Говорит, меня спрашивают, бывает, с отдела или с бухгалтерии, с отдела кадров, где господин Еременко. Говорит, а я просто не знаю, ты хоть меня ставь в известность. У нас был обед, и я ему после этого предложил, говорю, хочешь, я тебе расскажу, что сделал Иисус Христос на кресте. Это было в результате того, что он меня спросил, вот ты нередко уезжаешь, зачем ты уезжаешь, что ты делаешь, ради чего ты это делаешь, неужели ты там больше зарабатываешь, чем я тебе плачу. И вот разговоры вот эти вот привели к этому вот вопросу. Я говорю, я расскажу тебе, что сделал Иисус Христос. Ты, наверное, никогда об этом не слышал. Ты видел кресты, ты видел храмы. И когда я ему вот только рассказал вот этот четвертый пункт, у нас не было времени говорить обо всем, я ему просто рассказал об этом четвертом пункте, я взял вот такую книжечку, назвал ее «Книга учета грехов» и показал, вот как вам показал. Вы знаете, этот умный человек, монополист, в Кишиневе конкурентов ему нет, в его профиле, в его сфере работы. Он один-единственный. И он открыл большие глаза, и он сказал такую фразу. «Я не думал, что христианство такое умное, такое логичное. Я думал, что это бабушки, которые ходят, крестики носят, свечки зажигают. Но здесь такая глубина, здесь так все интересно». Братья, неужели вы здесь что-то услышали новое? Да совершенно ничего. Здесь все настолько нам известно, причем с детских лет. Но здесь просто систематизированная информация. Вот все, что здесь сделано. И нам нужно потренироваться ее удачно, правильно и ясно преподать. Это непросто. Вы попробуйте, и когда вы попробуете, вы столкнетесь с тем, что у вас не хватает слов. Братья, это уже проверено много раз. Попробуйте вместе, вдвоем пойти на благовестие, втроем. Пригласите кого-то за чашкой чая, посидите. Расскажите кому-то о том, что Иисус Христос сделал для вас. Вы убедитесь, что это непростая работа, и здесь нужен навык или же искусство. Это искусство нужно приобретать, нарабатывать. И тогда у вас все получится. Люди учатся всему. Если научили медведя ездить даже на велосипеде, то человек, если поставит перед собой цель, точно, что у него получится все, что он захочет. Пятое. Мне придется вот это сверху все стереть, потому что пятый пункт у нас будет достаточно обширный, достаточно большой, хотя он очень просто пишется. Пятое – это вера. Теперь, когда мы с вами рассказали о том, что у Бога есть подарок, который Он приготовил для человека, но грешный человек не может его получить из-за того, что Божья справедливость не позволяет Богу реализовать свой план любви к человеку. В Иисусе Христе была решена эта проблема. Иисус Христос произнес слово «Тетелестай». Все заплачено. Сделка завершена. Божий справедливый гнев удовлетворен. Теперь стоит вопрос, как мы можем получить этот подарок? Этот подарок есть. Он уже доступен для каждого человека. И написано, что он приобретается верой. Запишите, пожалуйста, текст. Мы его уже с вами один раз писали. Текст. «Тетелестай». «Тетелестай». Совершилось. Евангелие от Иоанна 19:30. в греческом тексте, в оригинале, там стоит слово «тетелестай» – «вера». Ефесянам, мы этот текст уже писали, но нам он очень важен. Ефесянам 2, 8, 9. Что здесь написано? «Ибо благодатью вы спасены». Как? Нет. Через веру. Братья, я это все стираю, можно, да? Спасибо. Пятое. Вера. Ефесянам 2, 8, 9. Написано, благодатью вы спасены через веру. На основании этого текста, братья, можем мы сделать заключение, что вера не является нашей целью, а является средством для достижения цели. То есть мы спасены через веру. Мы сможем взять спасение, мы сможем взять этот подарок только верою. Опять нам нужны иллюстрации. Без иллюстрации очень сложно нам понять. Нам нужны какие-то примеры. Несколько иллюстраций вы можете привести. Запишите. Это может быть мост. Это может быть перевод. Это может быть ключ к дверям. Мост – это очень просто. Человек стоит на одном берегу, его сокровище на другом берегу, и он сможет взять это через мост, благодаря этому мосту. Так вот этот мост и является верой. Перевод. У меня, например, живет богатый дядя где-то, он мне хочет помочь, у него есть деньги и есть желание. А у меня есть нужда и тоже есть в этом потребность и желание. Это можно осуществить через перевод. Не будет перевода, дядя останется со своим сокровищем, я останусь со своей нуждой. Ключ. Ключ к небесам. Когда мы с вами подойдем к дверям рая, мы не сможем ключом добрых дел открыть эту дверь. Этот ключ не подходит. Мы не сможем ключом молитв открыть. Это все очень хорошо, это очень правильно. Но только ключ веры сможет открыть эту дверь. Мы благодатью спасены через веру. Вот этот подарок мы можем получить через веру. И, конечно же, нам сейчас нужно с вами порассуждать, что такое вера. Во-первых, давайте мы с вами запишем, что не является спасительной верой. То есть мы пойдем от обратного. Почему мы с этого начнем? Потому что сегодня есть много искажений истинной веры. И вы в этом убедитесь. Идя от обратного, или же в геометрии, в математике, это называется метод от противного. Мы с вами определимся, что же такое спасительная вера. Напишите, чем спасительная вера не является. Ну, и можно так еще сказать, что не есть спасительная вера. Как вам удобнее, не знаю, как удачнее по-русски будет выразиться. Чем спасительная вера не является? Чем спасительная вера не является? Первое. Вера не является признанием исторических фактов. Нам кажется, что если мы убедили человека, что Бог является Творцом, напишите «Сотворение мира». Если мы убедили человека, что Бог является Творцом, и он поверил в это, мы как будто бы достигли каких-то больших результатов. Или же продвигаемся дальше, воскресение Христа. Мы думаем, если человек признал факт воскресения Христа, то это, наверное, достаточно, чтобы человеку спастись. Братья, вот такой верою написано, верят еще и бесы. Это записано в послании Иакова 2.19. Написано, что и бесы веруют и трепещут. Как вы думаете, бесы знают, что Бог сотворил мир? У них сомнения есть в этом? Никаких. А бесы знают, что Христос воскрес? Конечно. Но это спасает их? Нет. Признание исторических фактов – это еще не является спасительной верой. Второе. Временная вера. Временная вера. Я думаю, что у каждого человека есть опыт временной веры. Даже когда мы с вами не были еще обращенные, не покаянные, перед каждым экзаменом мы с вами молились, правда? Особенно, когда мы не очень хорошо знаем материал. Мы просили: «Господи, ну услышь мою молитву, да, я грешен, да, я, может быть, и в собрании не посещаю, и где-то какие-то скверные дела творю, но помоги мне сдать экзамен». Вот человек, даже невозрожденный, который молится Богу о том, чтобы Бог помог сдать экзамен, как вы думаете, он верит, что Бог ему поможет или нет?
Верит.
Конечно, иначе бы он не молился. Еще один очень важный фактор – это здоровье. А вот здесь вы увидите молящимися даже атеистов. Когда человек слышит смертельный диагноз, ему все равно, что о нем подумают. Если ему скажут: преклони колени, помолись Богу, и тебя Бог исцелит, он с верой помолится. Он купит любую свечу по метру, по полтора, он даст денег на строительство храма, он все что угодно сделает, правда? Чтобы только поправилось его здоровье, в том случае, когда врачи уже не могут помочь. Как вы думаете, этот человек с верой будет делать? С верой. Но спасает ли эта вера человека? Не спасает. Это временная вера. Братья, этот список можно продолжать. Когда у человека финансовые какие-то проблемы в бизнесе, когда у него банкротство наступает, он готов молиться сколько надо и поститься, и в любой храм ходить, и поверить любому Богу, что надо он сделает, только чтобы поправились его финансовые дела. То есть временная вера, она не является еще спасительной верой. Признание исторических фактов тоже не спасает. Оно, спасительная вера включает в себя эти элементы, но это не спасительная вера. Что же такое спасительная вера? Я вам расскажу историю обращения Джона Уэсли. Знаете, кто это такой? Это великий реформатор, великий проповедник 18 века. Жил он в Англии. Это был человек из благочестивой семьи. Маму его звали Сюзанна Уэсли, и имела она 19 детей. То есть это была очень богобоязненная женщина, которая воспитала своих детей в страхе Божьем. И Джон Уэсли, он не был исключением, он был одним из таких детей. Это был очень послушный ребенок. С раннего детства он посещал церковь. Кроме того, ну, он впоследствии стал методистом. Зародилось целое направление в христианстве благодаря Джону Уэсли. В чем смысл его идеи? Методисты считали, что время нужно методично свое спланировать. То есть у него был очень хорошо спланирован тайм-менеджмент. Это человек был, который не терял лишнее время. У него даже в карете, тогда не было автомобилей еще в таком широком применении, у него в карете была библиотека своя личная. И куда он передвигался, он не просто трясся в этой телеге, а он читал по дороге. Кроме того, с ранней юности он посещал тюрьмы, он посещал больницы, он очень много проповедовал. Он каждое утро просыпался в 4 часа утра. Это был его ежедневный график. Он считал, что преступно жизнь проводить с закрытыми глазами. Она настолько коротка, как можно укрыться одеялом и просто вот так вот тратить свою жизнь с закрытыми глазами. Открывай глаза и живи. Чем раньше, тем лучше. Сколько можешь, столько и живи. Вот такая короткая жизнь. Но это его идеи, Джона Уэсли. И это, братья, это все Джон Уэсли делал необращенным человеком. Вот здесь я хочу обратить ваше особенное внимание. Это не мои слова, это не мой анализ, это его взгляд или же его постскриптум. Он рассказывает о своем обращении, когда он пишет биографию, и он описывает свою встречу с Богом, он описывает ее таким образом. Говорит: я плыл на корабле в Соединенные Штаты, уже возвращался. Это была христианская конференция, на которой он очень удачно выступил. Очень удачно. Это было, наверное, это звездное его время было. Это был уже известный проповедник. Это был человек уважаемый. Он говорит: и плывя по Атлантическому океану, мы попали в сильный шторм. неделю корабль било волнами. И капитан объявил, говорит, если до утра буря не утихнет, то корабль не выдержит. Он уже скрипел, корабль был деревянный, большой, но вот этого натиска волн уже корабль мог не выдержать. И корабль объявил, что если, простите, капитан объявил, если корабль будет разваливаться, спасайтесь кто как может. Корабль деревянный, на каких-то фрагментах постарайтесь удержаться. Даст Бог какое-то прояснение, спасемся, не даст Бог, я ничего не могу сделать. Конечно же, эту ночь никто на корабле не спал, каждый переживал. И вот Джон Уэсли ходил по палубе, сильный был ветер, буря была. Он говорит, а я ходил и переживал, и думал, неужели это последняя ночь в моей жизни? Молился Богу, и вдруг я набрел на маленькую группку христиан, которые пели песню «О, благодать спасен тобой». С ясными лицами они в кружок вот так вот собрались, обнялись и радостно прославляли Бога. Я прошел раз мимо них, Джон Уэсли пишет, затем второй раз. Я не понимал причину их радости. Первая у меня мысль появилась – неужели эти люди могли что-то сделать больше, чем я? Что они такие уверены, что они попадут в Царство Небесное? И я решил подойти и поговорить с ними. Извинился, прервал их общение и говорит, я хочу вас спросить, можно? Неужели вы уверены, что если сегодня наша жизнь прервется, вы будете у Бога? Они с улыбкой говорят, да, конечно. Он спрашивает, а на чем основывается ваша уверенность? Они говорят, на Иисусе Христе. Он говорит, а как это? Я проповедник, который людей зову к Богу, я этого до конца не понимаю. Как ваша вера или уверенность основывается на Иисусе Христе? Ну, они говорят, а мы ничего не сделали для спасения. Нам спасение подарил Бог. И он говорит, вот эти несколько простых людей объяснили мне доктрину спасения, и мне уже титулованному богослову стало понятно, что спасение дается в подарок. Все мои заслуги, которые я бы мог сложить, это и проповеди, и конференции, и ранние подъемы, и изучение Библии методически, и образование групп, все, что я сделал до сих пор, не сможет стать ценой моего спасения. Я это осознал в эту ночь, во время этой бури на корабле в Атлантическом океане. И он описывает, что это был день моего обращения к Богу. Вот здесь, в это время, я возложил свое упование в вопросе спасения на Иисуса Христа. Что такое упование? Давайте мы сейчас запишем. Мне опять нужно это все стереть. Нам необходимо с вами опять иллюстрацию привести для того, чтобы действовать согласно нашей традиции. Напишите простое слово «стул». Это нет, нет, мы сейчас уже говорим о спасительной вере. Что такое спасительная вера? Мы закончили раздел «Чем не является спасительная вера?». Наглядный пример – это стул. Близко у меня нет стула, я бы вам показал. Человек, который садится на стул, он на этот стул опирается, да? Вот вы сели и расслабились. Другими словами – говоря библейским языком, вы уповаете на этот стул. Вы на него опираетесь. Он является вашим основанием, вашей опорой. Так вот, на что вы опираетесь в вопросе спасения? Вот на что вы опираетесь? Что является вашим основанием или вашей опорой? Если вы опираетесь на свою прилежность, на свое старание жить свято, этого вам не хватит. Это неплохо, что вы это делаете. Если вы опираетесь на ваше служение, на ваше изнеможение в служении, что вы отдали себя полностью на служение, этого вам недостаточно будет для спасения. Это очень мало. Нужно что-то больше. И если вы все отдадите, что имеете, без исключения, этого не хватит для вашего спасения. Это не может быть вашей опорой. Вы сможете опереться только на Иисуса Христа. А теперь скажите, если мы в своем сознании, в нашем спасении опираемся на Иисуса Христа, насколько мы будем прилежны во взаимоотношениях со Христом? Если мы понимаем, что наше спасение в руках Божьих, и Он нам дает этот подарок, насколько мы будем благодарны Ему, насколько мы будем признательны Ему за этот великий подарок. Это все зависит в сознании, от нашего сознания. И граница проходит именно в сознании. Насколько мы с вами будем ревностны в служении. Нам захочется послужить вот этому великому благодетелю, который подарил нам спасение. И в чьих руках наше спасение? Апостол Павел говорит, мы ревностно стараемся быть ему угодными. Но это только тогда, когда в вопросе спасения мы опираемся на Иисуса Христа. Давайте мы с вами запишем определение спасения, спасительной веры, простите. Мне нравится определение Мартина Лютера. Есть много разных богословов, которые пытались сформулировать спасительную веру. Но мне очень по сердцу цитата Мартина Лютера. Отметьте, что это ему принадлежат слова. Спасительная вера тире – это упование не на свои добрые дела, а только на Иисуса Христа в деле спасения. Братья, проще не бывает. Это настолько простая формулировка, но она объемная, она полноценная, и она достойна упования. Спасительная вера – это упование не на свои добрые дела, а только на Иисуса Христа в деле спасения. Дальше пишем. Спасительная вера включает в себя три элемента. Спасительная вера – это упование не на свои добрые дела, а только на Иисуса Христа в деле спасения. Три элемента спасительной веры. Первое – знание. В 6 главе Римлянам мы часто встречаем слово «зная». Зная, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Зная, что ветхий человек наш уже распят с Ним. Зная. Почитайте себя мертвыми для греха. Братья, без вот этого элементарного знания, без этих начатков учения, мы с вами не сможем получить эту спасительную веру. Необходимо знать, что ты принимаешь. Вот почему свидетельство наше или проповедь наша жизнью – это всего лишь помощь нашему свидетельству слова. Вера происходит от слышания. Человек должен, во-первых, узнать, что такое спасительная вера? Второе. Принятие. Я изучаю разные религии. Это мне нужно по долгу служения. Я веду предмет апологетики в библейской школе, и поэтому мне это необходимо. Мне нужно было изучить досконально учение свидетелей Иеговы от начала и до конца. Я изучал мусульманство, я изучал учение адвентистов седьмого дня, я изучал учение мормонов. Я их знаю, эти учения, хорошо. Братья, я их знаю, но я их не принимаю. Есть большая разница между знанием и принятием. Мы можем все знать, но мы можем это не принять. Спасительная вера включает в себя еще принятие. Кроме того, что ты узнал, ты должен принять. Был такой критик в советское время, его фамилия была Беляев. Его советское правительство, партия и правительство отправили в Израиль для того, чтобы он прошелся по святым местам, в кавычках, чтобы он составил научный труд по научному атеизму и опроверг христианство. И вот этот человек прибыл в Израиль, стал изучать все, что говорится о Христе. Когда он исполнился этими знаниями, вот тогда он их принял. Безусловно, что он не выполнил план партии и правительства, коммунистической партии. Он стал христианином. После того, как приобрел эти знания, он их принял. Многие люди сегодня изучают христианство, знают его, но не принимают. Я хотел показать, что вот эти два элемента спасительной веры, они идут в последовательности друг за другом. И это не одно и то же. Кроме знания нужно принятие. И третье – это упование. Если человек принял это, но не возложил упование свое на Иисуса Христа, он тоже спастись не может, потому что наше спасение, оно в руках Бога, оно зависит от Иисуса Христа. Братья, мне придется вот это опять стереть.
Только не надо элементы, пожалуйста.
Элементы не надо? Ладно, договорились. Это до элементов я сотру, а потом все-таки ты мне разрешишь и дальше, да? Стереть. Третье – это решение. Решение соответствует пятому закону убеждения. Третий наш пункт или третий наш раздел. Братья, здесь я хотел бы коснуться очень важного вопроса. Вопрос вот в чем. Почему наши дети, здесь больше речь идет о детях верующих родителей, каются по 2, по 3, по 5, по 10 раз и не получают возрождения, не получают освобождения от греха? Почему наши дети не получают силу для борьбы? Это очень важный вопрос. И думаю, что каждый проповедник, приглашая к Иисусу Христу, приглашая к покаянию, обязан это объяснить, потому что это является очень смущающим фактором для многих. И уже люди, те, которые по 2, по 3, по 5 раскаялись, они говорят: «Я больше не хочу каяться, потому что все равно ничего не получается. Это очередной стресс. Я пытаюсь побороться с грехами, у меня ничего не получается, и я понимаю, что это бесполезно. Что-то я делаю не так». А вот что не так, порой даже мы этого объяснить не можем. Так вот, в принятии решения нужно человеку объяснить, что нужно сделать три важных шага. Первый и второй шаги, мы их с вами сейчас запишем, все три шага. Первый и второй шаги делают дети верующих родителей, делают наши друзья, делают постоянно и везде. И это известные шаги, они общепринятые. Первое – это признать свою вину. И попросить прощения у Бога. Братья, это очень, очень просто. Мы видим это на наших собраниях, на наших молодежных общениях. Как приходят люди, плачут, каются, говорят: «Я грешник». Это обычное явление. Мы можем с вами здесь записать Евангелие от Луки, 15 глава. Историю с блудным сыном мы хорошо знаем, который, видя свое реальное положение, осознал свою вину перед отцом. Второе, это тоже очень важное, это шаг неминуемый – признать Иисуса Христа своим спасителем. А это что за шаг? Человек должен сказать: «Господи, я виновен, и я погибаю, и я сам себя спасти не могу. Я нуждаюсь, чтобы как утопающему ты бросил спасательный круг. Я в этом нуждаюсь. Ты являешься моим спасителем, я себя спасти не могу». Брат, это тоже традиционный, общепринятый шаг, который делают все и всегда. И вот порой вот здесь вот зацикливаются – и по кругу ходят 2, 3, 5, 10 и 20 раз. Кто-то до смерти ходит по кругу, по этому замкнутому кругу, и разочаровывается, не получая силу для победной жизни, потому что не делает третьего шага. Порой он даже не понимает, что он должен это сделать, шаг. Или же где-то боится, что-то его сдерживает. Третий шаг – это признать Иисуса Христа своим Господом. Давайте запишем несколько текстов. Тексты очень важные. Деяния апостолов 2.36, Римлянам 10.9. Написано: «Если будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься». Простите, я сказал 10.9, написал 8.9. Деяние 2.36, проповедь апостола Петра. ортодоксальным иудеям, которые верили в Иегову, верили в Бога-Творца, он говорит им: «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Иисуса Христа Господом и Спасителем». Вот это главная мысль проповеди апостола Петра. И еще хотел бы очень важный текст привести. Это Деяние 5.32. Этот текст можете взять в квадратик. Что это за текст? В данном случае это ключевой текст. В нем написаны такие слова в этом тексте. «Свидетели сему мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». То есть Бог дает Духа Святого тем, кто повинуется Ему, кто признает Иисуса Христа своим Господином. Вот это, братья, ключевой момент в покаянии или в обращении. То есть человек, приходя к Богу, должен признать свою вину, признать Христа Спасителем, и у него должна быть предрасположенность к покорности Богу. Он может сказать: «Господи, боюсь, что не справлюсь». И это реальный риск. Он действительно считает, что он не может победить свои грехи. И у него веры не хватает. Но он должен сказать: «Господи, я принимаю решение покоряться Тебе. Причем уже с сегодняшнего дня, с этой минуты, я Тебе обещаю покоряться». Пришел ко мне один юноша на беседу. Ночь, часов 10 вечера. Позвонил, говорит: «Хочу побеседовать». Говорю: «Приезжай». Сидим мы наедине с ним, общаемся, пьем чай. И он говорит: «Устал я от такой жизни, я бы хотел начать новую жизнь. Сын верующих родителей, папа плачет, мама плачет. Это не с нашей церкви, с Кишинева, с другой церкви». И он говорит: «Я не знаю, что мне надо сделать, помогите. Я много раз начинал, много раз каялся, не получается». В это время звоночек ему, он сбросил. Еще один звоночек сбросил. Интенсивно кто-то звонит, звонит, он сбрасывает, сбрасывает. Я говорю: «Ответь». Он извинился, говорит, очень коротко: «Алло», поднял трубку. «Да», говорит, «я вас слушаю». Я смотрю, как он в лице поменялся, и отвечает им. Я вам рассказываю разговор, экономя время. Ему ребята говорят, из его окружения, неверующие ребята, такие же ДВРовцы, как он, говорят: «У нас сегодня запланирован интересный вечер, безусловно, греховное мероприятие, мы тебя ждем». Он говорит: «Я занят». «Ну, какой бы ты занят ни был, все равно освободишься, ночь впереди, нам хватит времени. Поэтому, пожалуйста, скажи, где ты находишься, мы за тобой подъедем». А он говорит: «Я нахожусь на беседе у пресвитера». Они ему отвечают: «Мы тебя подождем и после беседы поедем». Он говорит: «Вы понимаете, что я нахожусь на беседе, чтобы с вами больше не поехать?» Я говорю: «Да ладно, оставь покой. Мы поедем, мы за тобой заедем». Он положил трубку, говорит: «Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Вот преследуют меня». Я говорю: «Ты можешь сегодня принять решение, то, что ты с ними не пойдешь?» Он говорит: «Это мои самые близкие друзья, я боюсь их лишиться». Говорит: «А можно я буду с ними дружить, но не буду делать греховных дел?» Я говорю: «Ты не справишься». Он говорит: «А я не могу с ними расстаться». «Хорошо», я говорю, «вот ты послушай, что тебе говорит Господь. Вот в сердце у тебя что-то есть? Какие-то у тебя есть позывные от Бога?» Говорит: «Конечно же, я слышу, что Господь говорит, что я должен их оставить». Я говорю: «Ты готов? Вот если сейчас ты скажешь: Господи, я их оставляю, ну, может, у тебя не сразу все получится, но это будет твое решение, то ты в сердце своем создаешь колыбель для рождения новой жизни». Братья, я хочу сказать такую очень смелую фразу, но не надо ее извращать. Рождение свыше – это управляемый процесс. Мы не можем повлиять на факты своего рождения. Это делает Бог. Но мы можем создать предпосылки. И пока мы их не создадим, не зарождается новая жизнь. Духа Святого Бог дает повинующимся Ему. Человек приходит к Богу и говорит: «Я тебе готов повиноваться». В вопросе Ютуба, фильмов, порнографии, в вопросе обмана, в вопросе дерзости. И во всех этих вопросах: «Господи, я, может, не справлюсь, но я принимаю решение. Я тебе буду покоряться, повиноваться». И вот в этот момент, если человек искренне создает эту колыбель для рождения новой жизни, вот в этот момент зарождается новая жизнь, поселяется Дух Святой. Вот, братья, что необходимо знать каждому человеку, в том числе и нашим детям, чтобы нам долго не ходить по кругу, признавая свои ошибки и нуждаясь в спасении, молить Бога: «Господи, подари мне прощение». Да, Бог простил, желает тебя спасти, ты завтра опять набираешься этих грехов. Пока ты не поменяешь господина, у тебя ничего не получится. К нам в собрание стал ходить один юноша. Студент 5-го курса, высшее образование заканчивает. И он ко мне с таким вопросом подошел и говорит: «Помогите мне, пожалуйста. Я тщетно пытаюсь изменить себя. Меня хватает на 2 недели, самое большее на 3 недели. И потом все возвращается на круги своя, как говорится». Он говорит: «Что мне сделать, чтобы я был такой, как вы, чтобы началась у меня новая жизнь?» Я ему говорю: «Все очень просто. Ты должен поменять хозяина. Вся проблема, что ты раб греха. Вот в чем проблема. Написано: делающий грех есть раб греха. Ты подчинен греху». Он говорит: «А вы?» Говорю: «А я раб праведности». «Да ладно, это разве может быть?» Открываем 6-я глава послания к римлянам. Написано: «Неужели не знаете, 16 стих, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы рабы. Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что мы, освободившись от греха, стали рабами праведности». Так написано. Я говорю: «Я сегодня живу свободно от греха. Не потому, что я, стиснув зубы, преодолеваю всякий грех. Нет, я живу свободно. Но я нахожусь в плену у праведности. Я сдался в плен к праведности. И это я сделал добровольно. Я сказал: Господи, ты мой господин, я твой раб. Пока я был рабом греха, и сколько я был рабом греха, я не мог бороться с грехом, он сильнее меня. Но я попросил у Бога прощения. Я сказал, что я не могу себя сам освободить от греха, что мне нужен Спаситель, и я отдался в рабство. Другого пути нет». Братья, у человека нет свободной воли. Запомните эту фразу. У человека есть только свобода выбора. Вот он стоит перед развилкой: или избрать себе господина дьявола и будешь рабом греха, или избрать себе господина Господа Иисуса Христа. И тогда ты получишь новую жизнь, получишь Духа Святого. Другого пути нет. И вот этот ясный путь должен знать каждый человек, кто идет к Богу. И он должен стоять перед понятной развилкой. Но если евангелист, благовестник не может объяснить вот эту развилку, то скажите, в каких дебрях будет блуждать наш бедный человек, которому мы благовествуем? И нередко наши дети вот ходят по этому замкнутому кругу, не знают, как с него вырваться, как получить возрождение свыше. А ведь это все так просто, братья. Покорись Богу по-честному, по-настоящему, и получишь новую жизнь. Последнее, о чем хочется сказать, мы уже писать не будем. 4-й раздел называется «Немедленное душепопечение». Вы это, пожалуйста, послушайте, у меня осталось 2 минуты. Что такое немедленное душепопечение? Когда человек принимает решение покориться Богу, мы уверены, что вот здесь наступит рождение свыше. Братья, почему я говорю «уверены»? Потому что Бог верен своим обетованиям. И если написано: «Бог дал Духа Святого повинующимся Ему», значит, Бог даст Духа Святого. А если Бог дает Духа Святого, этот процесс называется рождение свыше. И вот когда человек принимает решение покориться Богу, братья, мы обязаны ему оказать немедленное душепопечение. Вот это слово «немедленное», оно главное. Мы думаем, может быть, смысловая нагрузка ложится на слово «душепопечение». Нет. Нам необходимо немедленное душепопечение. Если ребенок родился, мы его хотя бы на 3 дня оставим. Будет ребенок жить? Нет. А почему-то, когда происходит духовное рождение, нам кажется, выживет и сам разберется. Что необходимо этому ребенку? Физическому ребенку необходимо, во-первых, питание. Вы знаете, что младенца рожденного кормят через каждых 3 часа. Даже ребенок не дает маме спать. И мама охотно идет на эту жертву, не спит ночью. Она должна в 9 вечера покормить, в 12 часов ночи, в 3 часа ночи и в 6 утра. Практически ночь поломанная. Но она это делает для жизни ребенка. Необходимо человека приучить к ежедневному духовному питанию. По-другому жизни не будет. Второе. нужно человеку объяснить, что такое молитва. Молитва – это простой разговор с Богом, в котором мы выражаем благодарность за наше спасение и в котором мы Ему признаемся в нашей зависимости, что мы без Него жить не можем. Об этом, братья, необходимо Богу говорить. Мы должны Бога благодарить за спасение, выражать Ему свою любовь, свои чувства и говорить о том, что мы без Него мы не сможем жить. Вот для чего нужна нам молитва, чтобы еще какие-то просьбы усмотреть в молитве, попросить у Бога. Третье. Необходимо богослужение. Бог предусмотрел такую форму общения христиан. Написано, не оставляйте собрания вашего. Объясните человеку важность посещения богослужения. Четвертое. Побудите человека иметь общение с христианами, которые будут помогать ему в духовном росте. Это очень важный фактор. Человек должен сменить окружение, причем мгновенно должен сменить окружение. Позовите его в гости к себе. Позаботьтесь о том, чтобы этот человек сразу оказался в хорошей среде. И последнее, пятое. Спросите, кому первому этот человек расскажет о своем обращении. Братья, это нужно сделать конкретно. Человек должен назвать имя, и он должен это сделать не позднее следующих суток. Если он откладывает свое свидетельство, то у такого человека могут зародиться какие-то сомнения, дьявол начнет его искушать какими-то неудобствами, он может не поверить в то, что произошло. Дьявол очень опытный воин, и у него тактика, он к Еве подошел именно с сомнения, и тактика очень проработанная тысячелетиями. Мы с вами вчерашние, а дьявол имеет очень большой опыт, поэтому человеку нужно помочь сразу сказать о своем обращении, об этом провозгласить, это задекларировать и побудить его с первого дня своего покаяния свидетельствовать другим о любви Божьей. Аминь.